Десятки тысяч эротических рассказов вы можете найти на сайте ero-storytop.com. Еще раз, ero-storytop.com. Как становятся неверными женами? Откуда берутся эти бессердечные, с холодным блеском в глазах молодые женщины, готовые на все ради того, чтобы вступить в законный брак с очень хорошо обеспеченным человеком? Кто они такие, эти красотки без моральных устоев, без жалости идущие на пролом? Вероятно, дорогие читатели, вы хоть иногда задавались подобными вопросами. Если, конечно, вы сами не являетесь подобной бессердечной акулой. Так вот, как это ни печально, я, автор этих строк, совершала в своей жизни подобные проступки и получала удовольствие от этого. По прошествии времени я пыталась проанализировать все происшедшее, но так и не смогла сделать однозначный вывод, хорошо я поступала или плохо. Так, наверное, бывает только в романах. В жизни же всегда переплетаются плюсы и минусы. Поставьте мне оценку сами, а я лишь хочу поделиться тем, что уже просто переполняет меня. И держать это в себе я просто не могу. Все мы, как говорится, родом из детства. Конечно, во многом мое отношение к жизни сформировалось благодаря атмосфере, царившей у нас в семье. Мама была красивой женщиной. Она любила дорогие вещи и выходы в свет. Папа старался во всем ей угодить. Он много работал, старался продвинуться по службе, побольше заработать, чтобы порадовать маму. С самого детства мама внушала мне, что девочка должна за собой ухаживать, всегда быть во всеоружии, уметь красиво одеться и произвести впечатление. Когда я стала девушкой, много разговоров было о выборе спутника жизни. И, конечно же, нужно было искать более чем достойного, читай, очень хорошо обеспеченного. Мама даже сожалела, что ее молодость пришлась на те годы, когда в нашей стране все были одинаково бедными и шансов выйти за миллионера не было. Даже за папу она согласилась выйти только потому, что он долгое время пускал ей пыль в глаза, водя по ресторанам и делая дорогие подарки, истратив на это все свои деньги, заработанные на севере. Мои родители не были малообразованными. Оба имели высшее образование. Мама – инженер, папа – юрист. Культуре тоже придавалось немалое значение. Я окончила довольно успешно школу и поступила в институт торговли, считавшийся очень перспективным. Я была красивой девушкой. Мне об этом всегда твердили родители. Да и сама я была довольна своим отражением в зеркале. Стройная фигура, красивые ноги, большие голубые глаза и длинные светлые волосы. На меня всегда обращали внимание. К тому же я была активисткой. Участвовала в КВНЕ. Любила выступать перед зрителями. Комплексов у меня не было никаких. И, наверное, никто так не восхищался мной, как я сама. Какое-то время я лелеяла наивные мечты о встрече с прекрасным принцем, молодым, умным, красивым, добрым, богатым. И, вы не поверите, мне почти повезло, я его встретила. Это был студент-юрист, старшекурсник. Его семья была очень влиятельной и обеспеченной. Он имел все, что только можно пожелать, и при этом обладал всеми качествами из моей мечты. Мы влюбились друг в друга без памяти. Почему я написала «почти повезло»? Вот почему. Мы были счастливы лишь несколько месяцев. А потом он погиб в автокатастрофе. Разбился на собственном роскошном автомобиле. Как я не умерла, я не знаю. Родители обращались к психиатру, чтобы вернуть меня к жизни. Конечно, время лечит любые раны. И постепенно я более или менее пришла в себя. Вернулась к жизни. Но одно я знала точно. Так любить я больше уже никого и никогда не буду. Нужно было жить дальше. И я ушла с головой в учебу. На последнем курсе института я стала всерьез искать работу. Хотела прилично зарабатывать, поездить по свету, посмотреть на мировые достопримечательности, на сказочные красоты теплых стран. Но эти мечты были полным абсурдом. В стране случался кризис за кризисом, и за рабочие места дрались профессионалы с опытом. Не чета мне, побегав по собеседованиям, разослав тонну резюме без ответа. Я дошла уже до полного отчаяния и готова была работать за копейки. Мне помогли родители. Благодаря их связям для меня нашлось место секретаря-референта со знанием бухгалтерского учета в крупной торговой фирме. Зарплата была неплохая. Но, разумеется, ни о каких путешествиях с такими средствами мечтать не стоило. А мой босс отличался непредсказуемо взрывным характером. Нередко кричал на меня, и даже не считал за грех в ярости швырять ящики с товаром в провинившихся подчиненных. Было, однако, одно обстоятельство, которое примиряло меня с этой действительностью. В нашу контору по делам постоянно заезжали деловые люди. Хорошо одетые, уверенные, знающие себе цену и стоящие того. Я встречала посетителей во всеоружии, ослепительно улыбалась. Была обаятельна и всегда выглядела безупречно. Старалась со всеми быть приветливой. Многим нравилось. Не отказывалась от приглашений пойти в ресторан или в театр. На концерт столичных знаменитостей. К тому времени я, как бесприданница Островского, я все же девушка образованная. Решила, не найдя любви, искать золото. И не хотела думать о том, как плохо все это кончилось. Я искала человека, который сможет обеспечить меня всем. О чем я мечтаю? Чтобы больше не нужно было с утра пораньше ехать в общественном транспорте на работу и отбывать эту повинность от звонка до звонка за смешные деньги. И, как известно, кто ищет, тот всегда найдет. Это был Виктор, вернее Виктор Сергеевич, приятель моего шефа. Он был владельцем процветающей строительной фирмы. Старше меня на 30. Да-да. На 30 лет, женат и имел взрослую дочь. Он обратил внимание на меня. Но еще раньше его заметила я. Несмотря на возраст, в нем было невероятно много энергии. Он был умен, обаятелен, с чувством юмора. Работал, кажется, круглые сутки, выкраивая минуты на отдых. Всегда хорошо одетый, подтянутый. С острым взглядом карих глаз. Он не позволял себе хамства и фривольности со мной. Сначала мы только перебрасывались парой дежурных фраз при его редких появлениях у нас в конторе. Я осторожно навела о нем справки и, узнав, что он всегда страстно хотел иметь сына, решила со всевозможной хитростью пойти в наступление. Мы стали общаться. Он долго присматривался ко мне, возможно, проверяя, насколько я смогу соответствовать его потребностям. Но я собрала всю волю в кулак и с блеском прошла все его испытания. Вскоре я стала его любовницей. Он настоял, чтобы я ушла с работы. Поселил меня в роскошной квартире. Подарил автомобиль и ездил со мной отдыхать за границу, у него был свой дом в Испании. Постепенно он привык ко мне как к неотъемлемой части своего существования. Его жена знала обо мне и, видимо, сначала считала, что это мимолетная интрижка. Но, увы, история не заканчивалась, и Аделаида Кузьминична начала выходить из себя, превращая жизнь мужа в ад. Я же, напротив, была само очарование и лучезарность. Можно сказать, что мысль о разводе, возникшая в голове Виктора, была грамотно мной подготовлена. Два года незаконных отношений закончились для меня законным браком. Мама была счастлива, а папа всегда недолюбливал Виктора, считая, что я достойна лучшего. Через два года у нас родился сын Сережа. Так мы назвали его в честь отца Виктора. Муж не верил своему счастью. Мечта, которую он хранил десятилетиями, сбылась. Я же, став мамой, смогла отдать сыну всю любовь, что была у меня в душе. Так мы жили, ни в чем не нуждаясь. Но время шло. Муж много работал. Ему часто бывало не до меня. Сынок подрастал и уже не требовал неусыпного внимания. Как раньше, я стала задумываться о своей жизни и поняла, что скучаю по работе, учебе. Да-да, мой мозг требовал занять его чем-либо. И я нашла выход – учить язык. Сначала возникла мысль совершенствовать английский. Но это было как-то не романтично. Не было в этом какой-то волнующей загадки. Чего-то манящего, чарующего, к чему я уже готовилась. Но пока не отдавала себе в этом отчета. И вдруг меня осенило. Французский. Это французская музыка, Ив Монтан. Серж Гинзбур. Любовь. Вечная любовь. Сердце сжалось от предчувствия, и я стала заниматься с преподавателем в небольшой группе. Мои новые знакомые для совершенствования языка переписывались с французами. Они, правда, все были незамужними девушками и мечтали выйти замуж за иностранцев. Они и посоветовали мне сайт международных знакомств. Я с огромным трудом нацарапала свое первое письмо, содержащие лишь дежурные вежливые фразы, и отправила его нескольким адресатам, показавшимся мне интересными. Среди откликнувшихся оказался Дидье, красивый кореглазый мужчина. Художник. Фотограф. Готовящийся в скором времени к поездке в наш город. 15 ноября 2009 года. Здравствуй, Дидье. Я ознакомилась с твоей анкетой, и она вызвала у меня живой интерес. Я изучаю французский язык, и мне интересно пообщаться с человеком, который с рождения живет во Франции, знает обычаи и культуру этой страны. Пиши, Ирина. Так у нас завязалась церемонная переписка. Но я понимала, что за сдержанностью скрывается обоюдный интерес. Вот так вот от скуки и безделья, прозябая без внимания мужа, я решилась на роман с другим. Да, я уже тогда решилась на измену. Ирина – современная молодая женщина, тоскующая по настоящей любви, в поисках возлюбленного увлекается французским языком и знакомится с преуспевающим фотографом-французом, приехавшим в Екатеринбург изучать жизнь ее земляков, делать новые снимки и готовить выставку. Между ними вспыхивает любовь. Но, к сожалению, Дидье покидает Ирину и уезжает за границу. В дальнейшем их связывают только письма. По сути, настоящие эротические рассказы, дающие им вдохновение.